Это программа «Экипаж». Я прошу Андрея Меньшенина представить нашу прекрасную гостью.
Да, здесь также Аркадий Шароградский. Сегодня в нашем экипаже авиадиспетчер в ГУБ госкорпорации по РВД с позиции Петербург-контроль Лада Масовская. И я уверен, что Лада сейчас расскажет, что это означает.
Добрый день.
Здрасте.
Приветствую. Лада, какие вообще позиции диспетчеров бывают, чтобы сразу расставить все точки над «и»? Петербург-контроль — это вообще что такое? Как высоко это находится?
Значит, Петербург-контроль — это районный центр. Всего позиции бывают: деливери на земле, руление, вышка, далее круг, подход и, наконец-то, мой Петербург-контроль, районный центр.
То есть это выше всех получается?
Выше всех, да, это уже наивысшее до космоса.
То есть есть определенное дублирование, да, где-то ответственность одного наслаивается на другой. То есть если вдруг кто-то совершил некую ошибку, есть человек, который, так сказать, это перекрывает или нет? Или каждый в своем секторе абсолютно отвечает за результат, то есть за безопасность?
Вы абсолютно правильно говорите, что у нас у каждого есть свой сектор, своя зона ответственности, и каждый несет ответственность полную только за свой сектор, конечно.
Понятно, да, отвечает, но...
Аркадий, я дополню, что самолет передается от авиадиспетчера к авиадиспетчеру, и потом, если он взлетает из Пулково и летит куда-нибудь в сторону Москвы, например, то передает самолет Ладе.
Не, я просто к тому, что когда, вот, слава богу, не так часто, но все-таки происходят некие инциденты с участием диспетчеров, то всегда как-то выясняется, что несколько ответственных, в общем-то.
Но
или это не совсем
ответственность, смотря в каком секторе произошло то или иное событие.
Человек, ну, скажем, на взлете. Вот, ну.
На взлете, значит, ответственный будет там диспетчер вышки, либо круга. Там есть по высоте разница. То есть после взлета пилот переходит на частоту круга и, ну, там уже смотрит, где произошло событие. Если на полосе, непосредственно на полосе, то отвечает уже диспетчер вышки. Там во время руления, да, отвечает диспетчер руления. То есть там РЦ, подход уже никакого отношения иметь к этому не
будет. То есть если не стажер в диспетчерской, отвечает всегда в конкретный момент конкретный человек.
Конкретный
один.
Человек, конечно, да.
Понятно.
Как вообще происходит общение вот с самолетами? Когда вы сидите на работе, как вы с ними общаетесь? Какой механизм, какая процедура?
Ну, механизм простой. У пилота наушники, у нас наушники. Так как мы по радиосвязи общаемся, у нас есть частота, соответственно, там уже технические моменты.
У каждой позиции своя.
У каждой позиции своя частота, да. То есть вы слышите, там работает Петербург-контроль, 135,6. Uh-huh. Пилот прокручивает там у себя частоту мою и выходит непосредственно ко мне. Я уже просто его слышу в своем микрофоне.
И что говорит? Привет, Петербург?
Примерно так. Ну, добрый день, там Петербург-контроль, допустим, там Аэрофлот, там Сибирь, такой-то. Ну, докладывает там высоту.
Стоп, я не понял. Вас слышит пилот только одного самолета?
Нет, все, которые находятся
в моей зоне,
да. То есть они на одной моей частоте.
А как они должны фильтровать вот то, что идет команда им или, может быть, другому, третьему, четвертому самолету?
Есть позывной для этого. То есть мы видим, да, там Аэрофлот, там 151 летит, далее летит там Дунавия 123, потом там Сибирь 654, ну, образно говоря.
То есть в ситуации взлета или посадки пилот слышит довольно много переговоров, которые часто непосредственно его не касаются.
Да, все верно. То есть если он на моей частоте 135,6, он слышит абсолютно все переговоры, которые я веду с другими экипажами.
Ну, по большому счету получается так, вы говорите там «Сокол», да,
да.
Условно говоря.
Россия
278, он сразу понимает, что ему, говорит, разрешая взлет. Да, там,
да, значит, адресовано ему.
Все, по сути, других команд и быть не должно. Да? То есть команд минимум.
Минимум. Как у нас.
И он понимает, что да. Вы с ним, в общем, закончили разговор. Начали и закончили.
Да.
Дальше он выполняет. Если что-то вдруг, вы снова говорите, Россия 278, на связь, вот, внимание, вот такой-то.
Да, снова вызываю. То есть, как есть имя, да, я там вас к вам обращаюсь. Также у пилотов, у каждого свое имя, они знают мое имя на моей частоте, я, соответственно, к ним по именам обращаюсь.
А бывает, что похожие имена, бывают же тезки с позывными?
Бывает, надо быть внимательным.
Уже не первый год работаете, вы уже, наверное, их всех хорошо знаете.
Ну да,
они же меняются.
А вы можете спросить, ну как дела, как там? Себя чувствуете?
Нет, дети? У нас есть правила фразеологии радиообмена, которые мы должны придерживаться. и не можем отступать.
А вот знание, скажем, иностранного языка, оно должно быть в рамках вот этого вот правила радиообмена или абсолютно полное и достаточно качественное?
Полное, качественное. У нас много экзаменов там, на уровень, английского много мы везде сдаем. То есть мы должны помимо там, фразеологии нашей, там, Identified Aeroflot 151, мы должны, помимо этого, если что-то вдруг, да, мы работаем с иностранными экипажами, и мы в любой момент обязаны перейти на свободный английский, если на что-то запросят.
Аркадий просто подводит к тому случаю в Пулково, когда диспетчер сидел на Пулковой вышке и заходил борт Swiss, и они поймали птицу в двигатель. И вот этот диалог, это абсолютно легендарная запись, уже, по-моему, которая разошлась по Ютубу и везде, где диспетчер совсем оказался не готов к свободному разговору на английском, и там потом РП подключился, то есть руководитель полета. Нет, он, видимо, не смог вообще осознать, что ему говорят. И в итоге коммуникация состоялась только благодаря другому экипажу, уже, видимо, русскоговорящему, который пытался несколько фраз перевести, и тогда диспетчеры поняли. Бывает вообще такое, чтобы, допустим, что-то непонятное говорят, там, если они отходят от фразеологии иностранным экипажем? Ну, то есть, как часто, может быть, там акцент влияет или что-то из этого?
Акцент влияет, там известные там китайские летчики, например, у них очень своеобразный акцент, влияет, но, как правило, это не мешает пониманию.
То есть с первого раза все понятно?
Если непонятно что-то, можно спросить, повторите или там say again, например, и уже, в принципе, понятно. То есть пилот там медленнее говорит, может быть, более четко.
А до нашего министра спорта привлечь, его английский всем понять.
Как правило, все понятно, потому что мы общаемся на одном языке, мы, в принципе, понимаем друг друга с пилотами.
А есть ли какие-то другие способы коммуникации? Вот произошел там отказ оборудования, радиостанция вышла из строя, что тогда?
Ну, у нас есть аварийная частота, мы можем по ней связаться, единая аварийная.
А если радиостанция не работает, она вообще не может ни принимать, ни передавать.
Это световая азбука Морзе, вот есть там, на этот случай? Нет? Ну, какие-то сигналы, действительно, вот, ну, которыми можно было бы дать какую-то команду. Нет такого в крупных городах?
Но если вы имеете в виду полный отказ вообще моего оборудования, у меня есть как коллеги, соседние сектора, опять же, соседние пульты, они могут связаться. Если какая-то техническая проблема с моим пультом произошла, значит, можно работать там с другого пульта, например. У нас есть коллеги, там, подход, вышка. В любом случае, на частоту можно выйти с другого оборудования.
А если в самолете отказ, то каким образом тогда экипаж будет работать?
Ну, во-первых, у пилотов есть своя технология, у нас своя технология, они действуют по своей,
ну, по своей инструкции. Вот вы вызываете там борт 1, 2, 3, 4 раза, а он не отвечает, хотя видно, что метка осталась на радаре, он летит там куда-то и вроде скорость, высоту сохраняет. Что тогда? Как вот с этим быть? Нештатная ситуация.
Может, позвонить по сотовому телефону?
Нет, на высоте он не ловит.
Да.
То есть, если мы вообще никак, вот вообще мы перепробовали все, резервные аварийные станции, через других пилотов.
А топливо при этом заканчивается.
Да, допустим, отказ у него на борту произошел. Угу. Вот, то есть, мы уже смотрим, какой это, односторонний, двусторонний отказ радиосвязи. То есть, слышит он нас, пилот.
Если услышите, два раза помигайте фарами.
Вот, помигайте фарами, это, наверное, для вышки больше. Ну, да, мы не увидим там.
А есть такое, что если слышите, там, не знаю, сделайте правую орбиту, там, ну, правый разворот?
Да, вот у нас, допустим, это односторонний отказ радиосвязи, пилот, допустим, нас слышит, он выполнит, он выполняет у нас правую орбиту, значит, односторонний отказ. Двусторонний, тут чуть-чуть посложнее, там уже у пилота своя инструкция, как он будет продолжать полет.
На земле при этом уже все бегают, у нас аварийный борт.
Нет, такого нету, как все там считают, мы волосы рвем на себе, бежим, диспетчеры кидают, там микрофон. Нет, абсолютно такого нет. Мы учились, нас готовили для того, чтобы работать авиадиспетчерами спокойно.
Давайте попросим сейчас оператора показать флайт-радар, вот как в данный момент, данную секунду, какова ситуация вокруг Пулково. Вот,
ну, не густо прямо.
Не скажу. Густо, но 4 самолета все-таки один за другим, да, судя по всему, подлетают на посадку.
Это вот... 3, один на земле уже.
Сори. Окей. Это ситуация вот такая на сегодняшний день, да, когда все-таки сокращается число рейсов из Пулково и в Пулково.
Там, если на них нравится,
спокойная, нормальная, да, вот, в данный момент.
О, туркиш. Да, любимые туркиш.
Из Стамбула рейс, кстати, из Турции.
Да.
Да, летают.
Все-таки летают, да. А это из Москвы Аэрофлот летит.
Кто же это летает?
Аэрофлот. Привет, Аэрофлот 38.
Знакомый?
Ну, позывной, да, знакомый.
То есть, вот если бы сейчас они были на частоте, они бы сказали «Привет, Лада» или что-нибудь.
Ну, искали бы там «Добрый день», например.
Ну, это нормальная плотность, да?
Ну, это небольшая плотность, я вам скажу, да.
Сейчас просто не час пик. У нас
видимо, обед.
Вот я как раз хотел спросить, а час пик примерно когда? Когда оптимальное вот время для... Ну, видимо, на пассажиров ориентируется все это, прилета, отлета, и когда вам тяжелее всего работать. Как вы распределяете вот, ну, свои, так сказать, внимание, усилия и так далее?
Ну, у нас все поделено по секторам, поэтому, в принципе, внимания хватает.
Ну, вот начинает больше резко самолет, вот в час пик, да, так условно назовем. Это как-то сказывается на вот атмосфере в диспетчерской, вообще как напряжение?
Ну, честно говоря,
кофе.
Да, сидим, пьем кофе. Честно говоря, нет. Ну, сидишь, вот, когда два самолета, ну, летят два самолета, там летят 10 самолетов, летят 10, ты просто сидишь, там решаешь задачи. Они могут 10 лететь с интервалом, спокойненько, то есть, ну, в принципе, никаких задач решать не надо. А бывает, вот, допустим, особенность моего сектора Юго-Восток, что вот они летят вот так, один Аэрофлот там 38, прилетел, там Сибирь прилетела, Финики, Финер прилетел, а потом хоп, и куча целая. Вот особенность моего сектора, вот эта вот куча влетает со всех сторон, с Востока летят,
транзит,
с Москвы летит транзит, вот там уже приходит задача решать. Там,
а как можно, вот между самолетами эти интервалы сделать?
Скорость. И отвернуть там вправо, влево.
То есть увести с трассы куда-нибудь?
Ну, чуть-чуть, в пределах трассы. Но в основном скоростями.
Аркадий, погоди, у меня есть вопрос, который такой является насущным больше для московской, конечно, зоны. Там, когда летят по трассам, без посадки в Москве, то есть транзитом, очень горячо обсуждается вопрос по поводу спрямлений. То есть известно, что есть маршрут, проложенный по точкам, но он там поворачивает в несколько раз, и на поворотах можно срезать. Ну, если под контролем авиадиспетчера, могут просто дать спрямление напрямую из зоны, например. Вот. И здесь говорят, с одной стороны, это очень здорово, потому что экономит время и топливо авиакомпании. С другой стороны, говорят, что это может плохо повлиять на безопасность. Вот, Лада, как у нас часто бывают такие спрямления вообще, и кто-нибудь просит ли о них, или не бывает вообще такого никогда?
Ну, у нас трасс хватает, зона, в принципе, хорошая в Петербурге. В Москве работают, за Москву ничего сказать не могу, потому что в Москве по-своему очень работают, все-таки движение там больше, все слетаются сейчас туда. Вот, а у нас, в принципе, хватает трасс, и если отвернуть там где-то надо, только в целях безопасности, либо там обход ГРОС, например, пилот запросил, да, нам нужен там такой-то курс для обхода там метеоявлений, и только
то
в таких случаях.
А если пилот скажет, вот хочу там спрямление из, там, через всю зону, он в Европу летит из Москвы, ему скорее скажут, нет, там, не выпендривайся и лети как надо, или скажут, да, без проблем?
Нет, следуйте по трассе.
Понятно.
Я все-таки хочу более насущный, как мне кажется, для пассажиров вопрос задать. Вот когда летят, как вы говорите, с запада, с востока, с юга и севера,
да.
И вы распределяете посадку, меняете скорость и так далее, насколько вы ориентируетесь на расписание, на то, что самолет должен сесть, ну, вот, по расписанию, которое висит на табло в Пулково? Или никак? Не это главное?
Никак. Это скорее, я думаю... пилота.
Нет, у меня не претензия, я вот несколько раз встречал,
понимаю,
и все время прилетают раньше. Вот несколько раз я за последнее время.
Это скорее плюс.
Наверное, это...
Я не знаю, что это плюс, но по факту.
Может быть, это пилоты все-таки, потому что пилоты регулируют скорость самолета, выгодный эшелон, то есть высоту полета. Они регулируют, где как быстрее лететь.
Ну, то есть, если сильно не опаздываем, то, в общем... на расписание авиация современная особо не ориентирует. Ну, попасть в рамки, да?
Ну, это именно касаемо авиадиспетчера. То есть мы выполняем то, что вот самолет летит, мы не задумываемся о том, что ему там нужно прибыть в 5
что
минут.
Что это должен
такого
прилететь
нет.
раньше, чем тот, да? Что у нас
нет, однозначно нет. Это, может быть, пилоты об этом думают, чтобы им там пораньше прилететь, там комфортнее для пассажиров, да? Авиадиспетчеры все-таки у нас безопасность, и к нам главное, чтобы безопасно в секторе.
Понял.
Встречается ли вообще какой-нибудь трафик из небольших самолетов? Я имею в виду не бизнес-джеты, а какие-нибудь там вообще одномоторные там поршневые самолеты в Пулково. Что я вот сколько себя помню, видел там пару раз буквально заходящие. Бывают такие вообще или нет никогда?
Я не помню в своем секторе.
То есть их рядом, в общем, не пускают, да, рядом с Пулково мелкомоторные?
Ну, я так понимаю, запрета нет, просто это очень дорого сесть в Пулково.
Сейчас одни Арбасы и Боинги.
Ну, да, да.
Мимо пролететь.
Вот по поводу, кстати, интервалов, наверное, стоит спросить по поводу типов воздушных судов. Mm-hmm. Есть же не только Airbus и Boeing, а есть там дробовинтовые всякие, ТР там французские летают, Ан-24 там тоже прилетает. Как с ними вообще вот на заходе, на снижении, можно сказать, решаются вот эти все задачи?
Заход, снижение — это все-таки не КРЦ, опять же, то есть...
Ну, начало расчетного снижения.
Чтобы было понятно, да, районный центр, мы контролируем воздушные суда от высоты, не в футах буду, скажу, в метрах, примерно 8 тысяч метров.
Ну, да.
Самолет вылетает, то есть мой сектор, да, допустим, в моем секторе мы говорим, 8 тысяч он вылетает, мне подход передает на управление, я его беру себе, далее самолет набирает высоту, летит в горизонте, и я передаю уже Москве в горизонте. Также на прилет он летит в горизонте, потом запрашивает снижение, я разрешаю ему снижение до такой-то высоты, ну, так вот он и летит.
Ну, а вот от точки взлета и до точки посадки, вот этот самый горизонт, да, этот коридор, он там, по сути, он уже летит не, ну, контролируемый, наверное, но уже никаких связей там нету, да, ни с кем. То есть диспетчеры просто смотрят, должен пролететь, вот смотрим, да, на флайт-радар, да, куда он смотрит, и вот она пролетает, да?
Нет.
Или никто вообще?
Нет, с самолетами мы наблюдаем от, можно сказать, вот от руления.
Да, от запуска.
От запуска, ну да, от запуска, конечно, на стоянке, да, уже диспетчера вышки видят. У них есть тоже локаторы свои, по которым они видят самолеты. Далее круг, подход, РЦ. У нас всех есть.
Скажите, а вот, ну, наверняка вас учили очень серьезно, а вот, например, вы умеете управлять самолетом? Или вам достаточно других знаний для того, чтобы разобраться с пилотом, ну, в случае какого-то ЧП?
Ну, чтобы управлять самолетом, там, да, нас такому не учили. У нас был предмет учебно-летная подготовка, вот я училась. Там нам давали основы, так сказать. Мы там на тренажерах немножко летали, нам объясняли, ну, суть, процесс примерно, вот, как у пилота все там чуть-чуть происходит. Вот. А так непосредственно, чтобы диспетчер знал, как управлять самолетом, это, наверное, только на любительском уровне. Вот,
но, то есть... но тем не менее.
Самый главный вопрос, может ли авиадиспетчер посадить самолет?
Да-да-да, я, собственно, так и спросил.
Да.
Нет, ну вопрос же, наверное, заключается в том, что если о чем-то вам рассказывает летчик, вы должны четко понимать, ну, что произошло.
Конечно,
а для этого разбираться в том, как управляется самолет,
конечно,
какие у него системы и так далее.
Мы все понимаем.
Всему этому учат.
Учат у нас, да, во время обучения есть предметы, там, аэродинамика мы учим, метеорология, чтобы нам говорят, там, да, чтобы понимать о погоде, какая погода будет, какие явления будут, какие системы в самолете, там, закрылки, предкрылки, что на что влияет. Этому обязательно учат. Мы должны иметь представление о самолете, о, так сказать, о полете, что где, на каких этапах происходит.
Ладно, мы тут с Андреем недавно вели программу, посвященную разрешению садиться самолетом, ну, практически при нулевой видимости. Вот американцы собираются...
КАТ-3С.
А?
КАТ-3С.
Да, вот он все знает точно, за что его ценю, помимо прочего. Вот, но как вы к этому относитесь? Насколько это действительно в современных условиях безопасно? Насколько автоматика вытесняет, заменяет человека уже, так сказать... За то время, пока вы работаете, вообще вот, ну, то, что вам рассказывают, как это было и как это становится, и к чему все это идет, управление авиацией. На взлете, на посадке, ну и в полете.
Ну, прогресс, так сказать, мы развиваемся. Вот, новое оборудование. Раньше же были у нас такие круглые эти локаторы. Диспетчеры смотрели в такие вот эти штуки, тубы в такие. Нажимали тангенту, и не было вообще видно самолетов. А теперь у нас на экране метки.
Даже у нас на экране метки.
Да, вот он, флайт-радар.
Мы все можем видеть и знать.
Да, даже обычный обыватель, человек, пассажир может посмотреть ее. Диспетчеров не хуже оборудование.
Вот. То есть, а какие следующие уровни? Вот, кстати, оборудование, например, там в том же Пулково, который признан лучшим аэропортом Европы, да, так сказать, насколько,
да. В общем, нам всем... Это только с точки зрения пассажиров.
С точки зрения пассажиров, хорошо. Но и тем не менее, вот насколько отличается оборудование вот в мировых аэропортах? Кто-то, может быть, лидер здесь, за кем-то стоит тянуться? Или примерно все достаточно одного уровня, поскольку это должно быть унифицировано, летчики должны знать, понимать и так далее?
Все достаточно одного уровня, то есть у нас все серьезно в этом плане, у всех обязательно, да, должно быть там монитор, все станции, все.
То есть это все такое, еще это единое оборудование.
И в Америке, да? В Европе, в России везде одинаково.
По поводу оборудования, у нас же скоро в Пулково, ну то есть у нас уже строится рядом с Пулково центр, вот это единый, я не помню точно, как его называется формулировка, там будет УВД «Галактика», вот новая, да?
Удалось ли, система,
да, удалось ли уже, как говорится, пощупать, там, потренироваться на ней или нет?
Ну, как, мы пока работаем на Альфе, у нас немножко другое сейчас оборудование. Ну,
то есть пока никакого обучения, демонстрации не было еще для авиадиспетчеров?
Пока еще только центр наш, сказать, только вот...
Ну а вот эта вот слепая посадка, или как вот ее точно обозначил Андрей, она возможна сейчас Пулково? И насколько меняется вот тот уровень метеоусловий, когда действительно запрещаются полеты? То есть в этом смысле что-то меняется? Действительно все, должен быть ураган или действительно какие-то катаклизмы уже такие очень серьезные, чтобы запрещалось взлет и посадка?
Пилот, как правило, знает о погоде, да, ему передается по каналу АТИСу, вещается погода текущая в Пулково, он в курсе ураганов, смерчей, видимости, там видимость 0, видимость 30, видимость 500, и в любом случае всегда принимает решение экипаж. Мы должны информировать, да, мы ОВД, мы обслуживаем воздушное движение, вот, решение принимает в любом случае пилот, экипаж воздушного судна.
Ну, наверное, когда-то запрещали взлет, да, если какой-то дождик, то был более-менее сильный. А сейчас, наверное, все... Ну, вот в этом смысле, как, что поменялось? Вот, ну, вот что становится критическим вот на сегодняшний день, при сегодняшнем уровне развития автоматики и всего остального?
Ну, скорее всего, ну, у пилотов есть свой минимум, то есть они могут... Есть цифры определенные, при которых они могут совершать посадку, при которых не могут. Там есть минимум...
Ну, за зиму сколько раз Пулково, ну, закрывалось для взлета и посадки?
Ни одного.
Ни одного.
Ни то одного,
есть,
да.
То, что происходило этой зимой, не влияло на...
Нет.
График,
многие пассажиры,
с точки зрения погоды.
Да, едут, думают, там снегопад,
да,
туман.
Конечно.
Они думают, все, погода нелетная, мы никуда не полетим, отдых наш отменяется. А нет, сейчас уже настолько все автоматизировано, что...
Да, автомобили не ездят, но самолеты летают.
Самолеты летают однозначно.
Я немного подпорчу вашу идеалистическую картину тем, что для посадки нужно совпадение трех метеоминимумов самолета, пилота и аэропорта. Если Пулково есть такой великолепный, как вы тут рассуждаете, и самолеты тоже более-менее современный, то остается самое слабое звено — это экипаж. И как раз из-за...
Самое слабое?
Из-за экипажа.
Самое сильное звено.
Да, как сказать.
Ну, в данном случае. Но вот, на самом деле, еще есть у меня пара несерьезных вопросов от авиалюбителей из интернета. Такая рубрика «Вопросы из интернета».
Давайте.
Очень просили узнать, как много авиадиспетчеров работают в Пулково, в принципе, и особенно просили узнать, много ли там девушек.
Интересный вопрос. Значит, в цифрах вам сухо скажу.
Так.
Смена примерно, у нас 6 смен в Пулково.
Угу.
Смена примерно составляет, вот вышка, значит, круг, подход и районный центр, составляет примерно плюс-минус 40 человек.
Ого.
Одна смена, да, смен 6, ну, можем считать, да, сколько.
А по сколько часов? Ну, ваша смена длится.
Ну, 24 на 6 раздели.
Ну, я не уверен, что это правильная математика.
Но у нас есть свой график, мы работаем день, утро, ночь. Вот, и, соответственно, отцепной 2 выходных. Вот так мы работаем. У нас нет такого, что мы 24 часа работаем, потом еще 24 часа отдыхаем, 24 часа работаем.
Там, по-моему, еще же все время диспетчеры сменяются. Когда вот сидят, у них какие-то перерывы есть во время рабочего дня.
Конечно, у нас есть небольшие перерывы, которые мы там можем. Естественно, там обед, мы не можем сидеть 12 часов вот так вот за пультом.
Помимо обеда.
Ну, есть, конечно, если, допустим, ну, там, надо отойти и так далее, мы можем там, руководителя полетов, да, попросить. Но, как правило, мы там работаем 2 часа, там 15-20 минут отдыхаем. 2 часа работаем, там 15-20 минут отдыхаем.
2 часа такой норматив, и после этого уже надо отдохнуть.
Ну, примерно так. Ну,
Ну, 40 человек одновременно, да.
Ну, 40 человек, это если взять, вот как я говорила, вышка, круг, подход и РЦ, да. Угу. То есть, допустим, на вышке 10, на круг, подход 10 и на РЦ там 20. Ну, конечно, я так образно говоря, естественно, там плюс-минус люди, да. Вот, ну, в РЦ
и у каждого из этих 40 четкая своя сфера ответственности.
Да, свой сектор.
Сектор ответственности.
Да, свой сектор. Вот я работаю сейчас на Юго-Востоке, да, у меня там есть 300 километров неба на 300 километров неба. Соответственно, я ответственна полностью, несу всю ответственность за свой сектор.
И в каждой смене есть девушки.
Еще есть вопросы?
Про девушек, кстати. Да, да, меня еще Андрей спрашивал. Девушек примерно, ну вот скажу за свою смену, да, у нас сейчас в общей сложности 8 человек. Вот, на РЦ работают 3 девчонки сейчас. Ну, девушек становится больше с каждым годом.
Ну, почему? Потому что женщины лучше работают, чем мужчины. Это факт.
Но Аркадий, ладно, это твоя точка зрения.
Это да, ваша точка зрения.
Хотел бы посмотреть на того, кто ее оспорит.
Все все-таки работают одинаково, да, нас всех брали там тесты, медконтроль, уровень нашей подготовки, мы все, так сказать, равны друг перед другом.
На самом деле, это серьезный, интересный вопрос. То есть здесь никакого такого гендерного различия нет.
Однозначно,
да, профессионал-диспетчер.
Нет.
То есть никакие, там, сказать, не женщина лучше мужчины, не мужчина лучше.
Нет.
Здесь просто вот какой-то профессионал.
Слышал я такую байку, что при наборе на авиадиспетчеров есть некий норматив на 3 мужчин брать 1 девушку. Вот гендерное как раз, чтобы баланс соблюсти.
Разные бывают на жизни.
Нет, это во время обучения, когда ты поступаешь в ВУЗ, чтобы
не
работать, чтобы учиться.
У нас было девчонок достаточно, так, ну, сколько было? Группа, допустим, 30 человек, там 10-12 девочек. Угу. То есть
ладно,
это популярно,
и последний,
да,
вопрос, у нас очень большому сожалению время истекает. А как вы пришли в эту профессию? Что вас, в общем, привлекло в ней? И насколько вы довольны своим выбором на сегодня?
Я сначала, ну, вообще всю жизнь я хотела в другой сфере работать, хотела быть переводчиком английского языка, вот. Но потом я полетела на самолете первый раз, и так все закрутилось, что мне спрашивают, да, как я выбрала. Мне сложно ответить, потому что я полетела, а потом у меня закрутилось, а вот тут, у меня вот все время какая-то вот цепочка, вот то ли вот удача, то ли вот судьба, вот так вот как-то тут люди находились там, да, я интересовалась информацией, там искала, а потом, а не работать ли мне-то, вот как-то у меня все у меня вот так вот, то есть, видимо, это какая-то судьба меня привела.
Ладно, потому как вы рассказываете, мы делаем однозначный вывод, что вам нравится ваша профессия.
Да, однозначно.
И что вы за нашу безопасность отвечаете и готовы отвечать, и делаете это профессионально. Спасибо вам большое за вашу работу и за то, что пришли к нам в студию.
Была программа. Напомню, что у нас в гостях был авиадиспетчер в ГУП госкорпорации по РВД с позиции «Петербург контроль» Лада Масовская. Спасибо, Лада, большое.
Спасибо вам.
Андрей Меньшейн, Аркадий Шароградский. Всего доброго. До встречи в следующую среду.